в смысле информации на шаббат. Шаббат у нас очень специфическая тема.
Мы тут говорим и о физических аспектах, и о смерти вообще. Я немножко анонсирую наш шаббатон, во-первых. Напоминаю, что такая замечательная религия, как буддизм, рассматривает жизнь лишь как подготовку к смерти. Когда я говорю замечательное, я подразумеваю, те, кто с нами впервые, один из двух основных принципов, которые я получил благодаря советской власти, я имею в виду принцип, ежели люди стоят в очереди, значит, что-то дают. И исходя из вот этого вот достаточно глубокого принципа, я и строю свое отношение к религии вообще. То есть, поскольку есть те, кто стоят в очереди, значит, что-то дают. И в данном случае буддизм, в особенности дзен-буддизм, очень серьезная. Ну, самая большая клиентура именно у них. Ну, не именно в дзен-буддизме, понятно, это индуизм, всякие возможные кришнаизмы, даосизмы и же с ними. Но я имею в виду восточные религии, и вот они вообще рассматривают жизнь вот в каждом. И потому еврейская точка зрения, она еще и для того нужна, и потому важна. Ну, помните, я вспоминал как-то тибетскую книгу мертвых, сказал, что для меня было очень такое, ну, даже почти юмористическое чтение, хотя книга совершенно не юмористическая, а юмор был связан с тем, что сюжетно книга построена как попытка помочь душе правильно ориентироваться в духовном мире и лишь туда не ходи, вот, а то бал-бал обратишься. Вот, в общем. И, а с чем связан вот, юмор вот, при чтении? Ну, нет выборов, знаете, вот выбор подразумевает именно наш мир и нашу с вами жизнь. А вот с точки же зрения уже местоположения души, если можно так выразиться, простите, выбор заканчивается вместе с жизнью. И потому попытка направить душу правильно уже после смерти вызывала у меня, в общем, достаточно такое вот юмористическое отношение. И к чему я? К тому, что очень много всего правильного и неправильного сказано о смерти. А поскольку смерть очень важное событие человеческой жизни, и когда оно касается не лично наш, а, не дай бог, наших близких, ну и тем более, когда касается самого близкого ко мне человека, меня. И вот об этом в шаббат днем у нас будет очень мало времени заранее извиняюсь, у нас будет с 3 до 6:30, поскольку у меня совершенно так удивительно совпадает, еврейское время 7:40, входит в Ригу, так что мы заканчиваем очень жестко рано. Пятницу вечером мы поговорим на ту же тему, но уже как бы не касательно самих себя. То есть имеется в виду, что в шаббат мы действительно будем говорить о физических аспектах. Во-первых, никогда не знал, что перед смертью душа действительно ходит в пятки. Кстати, не перед любой смертью. Раньше есть смерть во сне, смерть в автокатастрофе, не дай бог, всякие виды смерти. Но мы будем рассматривать именно такую среднестатистическую обычную смерть. То есть смерть от болезни, вот что-нибудь такое. Плюс, естественно, это комментарий Вильнского Гаона на книгу Йоны, потому все, кто могут, озаботиться и прийти с собой русский перевод, не обязательно. Перед глазами текст всегда легче. Вот это наш анонс на шаббат. То есть вечером, в пятницу, в субботний вечер, мы посвятим еврейским законам траура. Удивительная психотерапия, вот, удивительное врачевание душевно-духовных, вроде неизлечимых ран, но на самом деле. Сегодняшний вечер, поскольку, как и всегда, уроки четверга подразумевают первый приход на первое знакомство. Знакомство это не значит, что у вас нет никакой информации. Все, слава Богу, живут здесь на земле, и все, слава Богу, в той или иной степени информированы. Так вот, имеется в виду, что то, о чем мы начинаем разговор, не требует никаких предварительных знаний, ну, кроме вашего интеллекта, естественно, и жизненного опыта. Я хочу начать с принципиально банальной вещи, которая на самом деле предельно не банальна. И вот эта таблица. Собственно, если рассматривать человеческую жизнь и это претензия. Возражайте, господа, если вы со мной не согласны. Поскольку здесь у меня никакого преимущества перед вами нет, я основываюсь только на жизненном опыте, своем, вашем, человеческом. Хлеб и зрелище. Я ничего не забыл. Ну, кому не хочется вот в такой жесткой римской формулировке, можно сказать, пища и половые гормоны. Я ничего не забыл, я повторяю свой вопрос. Может, еще что-нибудь есть?
А духовность?
Простите, я не. Вот, господа, те, вот как Менахем, испорченные иудаизмом, понимаете, то, что я сейчас излагаю, это греческая точка зрения, та самая, из-за которой происходит чудо масла. Помните, масло, мы с вами учили, на иврите означает еще и число 8. Вот есть материал, форма и божественная идея. Но понимаете, как греки обходились с 6 и 7, и как нормальные люди обходятся хлебом и зрелищем? Понимаете, когда я говорю, а что еще, то обратите внимание, я ничего не собираюсь добавлять. Потому что слово гармония подразумевает всего лишь правильные пропорции. Очень важный момент, совершенно не банальный. Понимаете, ведь греки в чем-то были правы, ничего больше и нет. Ну, снова, давайте посмотрим сами на себя. Что у нас есть? Чего нам в этом мире? Ответ – место под солнцем. Ну и как-то его использовать, это место, то есть время. Время – это движение пространства. Ну, то есть самый простой, дебильный уровень упрощения, уровень не очень умного эгоиста, эгоцентриста – это уровень «я». Вот «я» и «трезненький». Вот есть «я» и «трезненький». Просто больше… Все остальное меня интересует лишь вот ты, уже куда более высокий уровень, подразумевает уже наличие чего-то, что как-то вот от меня не зависит. То есть, помните, как-то мы когда с вами говорили про тему трилика нашего «я», то мы объясняли, что нормальный человек начинает жизнь вот именно с этого уровня «я». То есть, он пытается гармонизировать свое место под солнцем, то есть попробовать наладить. И потому это более всего связано с идеей хлеба насущного, место... Заходи, помоги. То есть, когда Менахем говорит о духовности, то я принципиально не принимаю. Вслед за греками нет духовности как таковой. Есть зрелище. Зрелище, поймите, это и Борис Ильич Пастернак. То есть, когда я говорю половые гормоны, я имею в виду именно вот, я имею в виду вот все то, что связано с чувственной сферой восприятия человека. Это и молитва сюда входит. У них такие жрецы были, не только дельфийские оракулы, я говорю про греческую цивилизацию. И с точки зрения зрелищ, все было совершенно без изъяна. В Греции, снова, потому как, ежели ничего не дают, то откуда же очередь? Люди, исходная точка моих рассуждений, понимаете, раньше и сегодня, и всегда не дурее нашего. Не дурее нашего. И ежели, то следовательно, и так повторим. На первый взгляд банально, да. Все, что есть в этом мире, все, что есть у человека, это хлеб и зрелище. Слово «зрелище» при всей грубости этого слова включается в самые тонкие переживания, понимаете, вплоть до психотерапевтики, что угодно. Но, как говорили греки, выше головы не прыгнешь, ничего больше нет. И по этому поводу, помните, у нас был конфликт с греческой цивилизацией в то удивительное время, когда еще не было, не могло быть религиозных войн, но евреи уже оказались в этой самой религиозной войне. Вещь невероятная, но исторический факт, в 167 году еврейская религия была официально запрещена Сельфитской империей, вот, и вспыхивает война. И вся эта война свелась к вопросу, так есть выше, так Бог есть или Бога все-таки нет? И когда мы говорим, когда я пишу в таблице наверху слово «гармония», то понятно, что надо сочетать духовное и материальное. И Вот зрелище, имею в виду именно вот эту метафору, то, что я назвал духовностью. Ну, то, что люди обычно называют духовностью, понимаете? Ваши эмоциональные переживания в этом мире, которые могут быть связаны с чем угодно. И когда я говорю половые гормоны, я имею в виду именно то, что представитель широкого класса всего спектра эмоций человечества. Таким образом, вопрос, очевидно, упирается только в пропорции. Вот сколько духовного, сколько материального. Ну, то есть человеческое счастье, хоть скоро оно существует, оно вот как раз секрет его вот в этих пропорциях. Кто хочет включиться, господа? Во-первых, сама концепция. Что все, что у нас с вами есть, это хлеб и зрелище. Никто ничего нового не придумал за прошедшие 2000 лет. Сколько угодно, 3000 лет. Считайте, как хотите. А вопрос, которым занимаются все религии, вот просто все, это вопрос, конечно, правильного сочетания. Вопрос гармонии. Те, кто немножко учили каббалу, понятно, о чем здесь идет речь. Сколько давать, сколько не давать. Не только телу, но и разуму, душе своему. Как проявлять себя в этом мире? Так вот, о чем наша сегодняшняя встреча? Снова я извиняюсь за банальность, мы живем в субъективном мире, в субъективной реальности, которая к реальности имеет иногда очень посредственное отношение. Дальше с еврейской точки зрения, с точки зрения еврейской традиции, есть понятие Мицраим, и все мы, где бы мы ни жили, оказываемся жителями вот этой негеографической точки мира. То есть субъективности, узости. Как я всегда объясняю, господа, вы заинтересованы, а следовательно, не объективны. А реальность, она объективна, называется еще Бог, хотя такого слова в иврите нет. Недельная глава Пятикнижия Моисеева, в этот шаббат у нас шестая глава, вторая книга. И вот эти первые шесть глав, вот три недели тому назад, мы тоже об этом говорили, вот эти шесть недель, вот этот кусок внутри зимы, он как раз, на иврите слово «зима» вопреки, он как раз есть кусок внутри времени года, особо предназначенный для исхода из. Исхода из субъективности. Попытки выйти в реальность. И 10 ударов, я подчеркиваю снова слово «удар», вовсе не казнь. Потому что как только вам переводят слово «мака» как казнь, сразу ассоциативная цепочка, это все наказание. Господа, это не наказание.
Что тут написали казнь?
Как? Ну, удар, спасибо.
Палка еще, да? Мака. Это
реальность. И вам не сидит.
Сейчас. Опа, я. Имеется в виду 10 ударов.
Число 10. Те, кто сами, может, учатся или знают это и сами по себе. Это 10 сферот, понятное дело. И о чем идет следовательно речь? О деформации, в которой мы живем. Наше видение, оно неправильное, оно деформированное, оно искажено нашими желаниями, нашими интересами. И понятно, что когда говорят мудрецы, когда Тора говорит о 10 ударах, то речь идет о том, чего обычно не показывают автомобили владельцам. Да? Как их погнутое крыло, ну, их недаром доставшийся автомобиль, по нему беспощадно стучат молотками. Ну, выравнивая все. Это обычно не показывают хозяину автомобиля, потому что выдержать это практически невозможно. Кстати, по вашей машине молотком. Нет, я понимаю, выравнивают, но видеть все равно очень обидно. Вот это, собственно, тема нашей беседы, то есть, а что говорит еврейская традиция вот на тему, которой занимаются все духовные практики на Земле, то есть на тему выхода в реальность. И к вот этому выходу в реальность, собственно, и сводится в особенности идея нашей жизни на Земле. То есть для чего мы живем и для чего выполняем вольно или невольно все роли человека в этом мире, пап, мам, детей, знакомых, коллег и так далее. Все эти роли нам даются с одной единственной целью, в этом стоит замысел Всевышнего, чтобы мы выбрали жизнь, чтобы мы выбрали реальность, чтобы мы выбрали Всевышнего. Вопросы до сих. Насколько понятна концепция хлеба и зрелищ? Ну и вытекающая из нее концепция гармонии, то есть сколько хлеба, сколько зрелищ. Понятно, что есть уклонисты, да, те, кто только хлеб или только зрелище. Ну, в советское время было очень принято, как и в любое голодное время, в той или иной степени голодное, уклонение в сторону зрелищ. Знаменитая советская погонка за книгами редкими. Театралы, всевозможные. Ну, то есть, те, кто полагали, определяли себя как духовные люди. Ну и наоборот, в сегодняшнем мире очень популярная идея хлеба. Она всегда была популярна. Где, в принципе, зачем зрелище? То есть, на уровне бутерброда, в принципе, можно прожить всю жизнь. Понятно, что специи все время менять, но все же с одними теми же специями. Да, до сих вопросы, замечания.
Тут место нахождения человека играет роль, если вот в Израиле, допустим, есть преимущество какое-то.
Любое место накладывает, естественно, свой отпечаток. Более того, это тоже вещь не новая. Народы. Да, вот, идея народа, идея культуры, идея цивилизации обязательно связана с географией. Понятно, что те, кто живут в Гималаях, будут жить совершенно не так, как те, кто живут на равнине. И так далее, и так далее, и так далее. То есть все накладывает, понятно, свой отпечаток. Язык, культура. В этом смысле, как бы, в Израиле можно жить в любом месте. Например, есть пенсионеры, тетеньки, дяденьки, например, из Америки, которые приезжают жить на свою американскую пенсию в город Нетания. Это на берегу моря, это тепло, это хорошо, все под них подстроено, то есть американские продукты привозятся. Ну, все сделано. Вот. Про сейчас Натания их сильно забивают французские евреи, которые оригинали, как говорят у нас в Америке, марокканские евреи. Но через культуру и французскую очень интересная смесь. Сейчас в большом количестве едут. Ну, в связи с событиями происходящими. Так вот, что я хотел ответить. Понимаете, страна Израиля, это так же, как и Египет, это не только географическая точка на Земле. Как сказали мудрецы, мерзавцам, живущим в стране Израиля, специально приставлены ангелы, подсыпающие им землю за границей под их подошвы. То есть они даже, находясь там, там не находятся. То есть, понимаете, снова повторим, моя родина – это мои друзья, круг моего общения. Это то, что на меня влияет, то, под влияние чего я себя ставлю. И это должен быть сознательный выбор. Да? То есть, например, смотреть российские новости – ни в коем случае.
Конечно.
Украинские – тоже нет. А если честно, то даже американские совершенно не надо. А как же знать о том, что происходит, ответов вам расскажут. Все существенное вам расскажут. Мимо не пройдет, даже если захотите. И это должен быть сознательный выбор, под что вот. Вы идете на такой урок, вы идете в такую конфессию. Вся проблема в чем? Что мы изначально не объективны, мы изначально заинтересованы. И то, что в данном случае предлагает традиция, это рациональный подход, то есть некое разумное изучение определенных вещей, И то, чем занимается наша программа, мы учим наших учеников, сами учимся и, естественно, учеников наших учим разговаривать Тору. То есть такой язык Торы, вот, задача человека научиться на нем разговаривать. В частности, например, не использовать слово «казни», а только слово «удары». Исправление языка ведет к исправлению субъективной реальности. И в этом тоже смысл 10 ударов перебить. Как вы видите, эти 10 ударов у меня в таблице разделены на 3 части. Ну и из-за этого 10 удар вообще в таблицу не попал. Ну, 10 удар вещь особая, хотим поговорим о ней. Собственно, если здесь 3 времени, прошлое, настоящее, будущее, то вот это плюс 1, вот этот следующий мне нарисованная строчка, это уже вечность. И при всей, как бы, моей скромности, помните, я всегда, это впервые с нами, просто вы знали, что скромность – мое второе достоинство после гениальности, и я всегда ее использую, скромность, да? То есть вот эта четвертая строчка, она не нарисована, но вот всему, например, моей скромности. То есть нам бы разобраться с будущим, понимаете, с вечностью, как-то, слава Богу, Всевышним разобраться, если мы разберемся с нашим будущим. А точнее разберемся с нашим прошлым, потому что нельзя разобраться с будущим, не разобравшись с прошлым, ну, тем более с настоящим. Вопросы до си, то есть концепция вообще понятна. Тогда мы начинаем. Собственно, в этом мире люди в особенности делятся те, кто в Бога верит, и те, кто в Бога не верит. Ну, есть верующие в то, что Бог есть верующие в то, что Бога нет. Знаете, вопросы веры, они как-то тяжело. И совершенно не собираюсь. Но абсолютное большинство людей, вот, очень много девяток после 99 и 9999 после запятой, существует вот на этом уровне. То есть на вопрос, есть ли Бог, отвечает утвердительно, что при этом имея в виду. Потому как, ну, я узнаю просто в рекламе, в маркетинге, как мне рассказывал один наш ученик из Лос-Анджелеса, и его готовили на real estate. Ну, в смысле, продавать квартиру. Самое первое, для чего его учили, что нет, вот когда вот клиент говорит нет, да, требуется много еще времени, чтобы понять, что он имеет в виду под словом нет. Потому что есть 6 основных нет. И есть совершеннейшие процедуры, которые показывают, как вести с таким нет, с таким нет, с таким нет. Ну, как продавать вопреки вашему нет. Понятно, это телемаркетинг, все это вещи давным-давно известны. Что я хочу сказать? Что когда люди говорят, ну, когда люди говорят то, что они Бога не верят, да, то вопрос, а на чем вы основываетесь, когда вы в Бога не верите? Какие у вас есть доказательства Бога несуществования? И с этими людьми относительно просто, если они вообще вступают в разговор, с ними просто, потому что у них очень шаткая позиция. Ну, правда, на чем они основываются, когда они не верят в Бога? Ну, на чем? Из чего они исходят? Из того, что у них в предках были хвостатые обезьяны? Ненаучно, глупо. И проблема, соответственно, начинается вот с теми, кто, как бы, в Бога верит. Собственно, первые 3 удара, самые нижние удары, обратите внимание, что вот эти удары, они тоже вот очень интересно располагаются. Самые первые 3 удара были на уровне вот земли просто. То есть, ну, вода, понятно, на уровне земли. Но и жабы, сделанные из воды, и вши, 3-й удар по Египту, был сделан из пыли. То есть все это самый нижний уровень и самый-самый простой уровень признания того, что он есть. Почему же это все-таки называется словом «я»? Вот, ответ – это тот уровень веры в Бога, это вера в моего Бога, в того Бога, которого я себе представляю. Помните, то, с чего я всегда начинаю, как бы, такой типа аналог того, что когда-то было популярным у физиков, договоримся о терминах. Да? Это когда к раввину приходит молодой человек, помните, и прямо с порога говорит, чтобы между нами не было ни домовок, я сразу хочу вам сказать, Рэбе, что я в Бога не верю, и слышит совершенно неожиданное от Рэбе, ну, я, говорит, тоже не верю. Говорит, Рэбе, ну, извините, я ваш прикид, ну, и зарплата, и он, помните, что отвечает молодому человеку, Рэбе, в того Бога, в которого ты не веришь, в него я тоже не верю. То есть, понимаете, что я хочу сказать? Что на вот этом вот уровне, сейчас мы его разберем, достаточно примитивский уровень, и в того Бога, в которого люди верят, ниже всякой критики. И снова я не разбираю сейчас конфессии. Я говорю сейчас о представлениях людей. Понимаете, люди верят в своего Бога. И потому здесь появляется я. Здесь еще никакого ты нет. Потому что ты, я не имею в виду диалог с Богом. Я имею в виду совершенно другую ситуацию, сейчас мы ее разберем. Но самое первое, с чего все начинается, в жизни человека, либо он рождается с этим ощущением веры в Бога, либо он, как я, как многие, как все вы, проходя через жизнь, вот сталкивается, вот эти первые три удара, корректирующие реальность. Удары по нашему самосознанию. Не в смысле, давайте чуть-чуть разберемся, что такое кровь, что такое жабы и что такое вши. О чем вообще идет речь? Что за удары такие? Чуть-чуть в порядке ликбеза. Ну, самое первое, это, конечно же, вода. Вода – основа жизни, вода – символ давания. Вода питает все сущее, вода всегда течет сверху вниз. Например, когда желают, не обязательно молодоженам, по любым хорошим поводам, говорят «мазаль тов», «мазаль тов», видишь, это приглашение, ну, в оригинале, то объясняет рав Давид Кимхи, живший в 13 веке во Франции, что означает «мазаль» – течение, правильное, хорошее течение.
От «назелит».
Что-что?
От «назелит».
«Назелит». Нет, почему назелится? У вас ассоциации, назелит это насморк. Это поток. Тоже из этого корня.
Не, ну поток.
Имеется в виду, что течет не... Помните, я всегда от имени одного пьяного, он как-то сказал, говорит, все течет, говорит, и все из меня. Но это же не самое главное в нашей
поток,
ассоциации. Течет у меня ассоциация. Боритесь с вашими ассоциациями. Это сверху вниз. Течет, это значит, и мы тому желаем хорошего течения, чтобы вот это вот сверху к нам приходящее было бы нам подходящим. Нет, Всевышний старается, и он сверху дает нам подходящее. Но мы себя ведем, знаете, как малые дети, да, вот они, ну, хотят ребенка одеть, маленького, да? Он тебя крутится, у него тысяча занятий, он там птички, там. И тяжело одеть. Войдите в положение родителей. Тяжело ребенка. Ну, вертихвост какой-то ребенок. И... То есть, когда мы желаем мазаль тов, мы говорим о том, чтобы нам сверху проявили терпение. Чтобы, когда нам дают сверху, чтобы, ну, вот это отделось бы на нас. То, что сверху дают, понимаете, Всевышний в абсолюте, дают, чтобы вы не сомневались. Но есть выбор, крутиться, не крутиться под это давание. Так вот еще раз, первый удар, первая коррекция нашей реальности – вода, символ жизни, символ давания, хесед, то, что идет сверху вниз. Напоминаю, что слово «любовь» с еврейской точки зрения обозначает то, что Всевышний испытывает по отношению к нам. Вот это называется любовь. Отсюда идут уже кусочки, если они вообще имеют отношение к этому целому. Вот эти кусочки, это любовь, там, не знаю, бабушки к внуку, мужа к жене и так далее, и так далее, и так далее. Итак, корректирующий удар, вода становится кровью. Кстати, надо это подчеркнуть, потому что мудрецы это подчеркивают, как говорится, сказано, вся вода, не только вода в Ниле, как обычно люди себе представляют, вся вода превратилась в кровь. Теперь сразу же антоним. Что такое кровь? Напоминаю, что кровь бывает двух видов. Та, что течет в жилах, называется жизнь. Не дай бог, наоборот, текущая из жил. И речь идет о вот этой внешней крови. Понимаете, кровь, она вещь очень интимная. Ее не надо видеть. дай бог, видит кровь. Кровь не должна быть видна. Она вообще должна быть внутренней субстанцией. Если она оказывается снаружи, то, простите, это называется смерть.
Но кровь же еще душа, правильно?
В Торе сказано, в третьей книге, потому что кровь – это душа. Значит, там сказано вообще животная душа, и не надо понимать буквально, в Торе ничего буквально не сказано. Что имеется в виду? Что лечить подобное подобным. Вот так же, как задача крови, да, не поступление крови в любой орган, это смерть этого органа. Вопрос там 4 часов и нет органа. Вот так же, как кровь соединяет, оживляет, дает, вот так же и задача животной души, да, делать из трупа, ну, всякий раз, когда мы просыпаемся, у нас интереснейшее утро благословения, с чего начинается благословение, с признания. Ну, например, мы благодарим Всевышнего за то, что Он вызволяет узников. Каких узников? Ответ – меня. А в чем здесь темница? Ответ – когда мы просыпаемся, господа, мы же вышли на свободу из темницы своего тела. Знаете, какое будет следующее благословение? Что освободивший узников, то есть дал мне возможность двигаться вообще. А следующее благословение дал мне возможность вообще распрямляться. И снова радикулит – это радикулит. Те, кто моложе, по ассоциации поймите, господа, что когда мы просыпаемся, мы не просто вернулись в жизнь, потому что жизнь может вернуться, извините, и в кусок мяса. И если вы не можете двинуться, а если вы не можете распрямиться, не дай Бог. И там целая серия таких благословений, где оказывается, что для того, чтобы жить, помните, то, что ходить можно, не дай Бог, под себя, как говорится в этом страшном анекдоте. Ну, когда доктор говорит, я буду ходить. Ну, не дай Бог, господа, слово, нет хуже темницы, чем темница собственного тела. И потому нас освобождают из этой темницы, когда мы просыпаемся, нам дают возможность двигаться, распрямляться и так далее, и так далее, и так далее. И интересное там благословение, мало кто обращает на него внимание, приготавливающие шаги человека. Ну, благословление. Вот каждое утро начинается с. А в чем смысл? Понимаете, а день-то построен вот так же, как он построен, вот вы вступаете в мир в пространственном смысле. Да? Горы, там, низины, архитектура, ну, автобус. Но и во временном смысле мы вступаем. Понимаете, наши встречи на сегодня назначены не нашей секретаршей, Всевышним. А Всевышний, он не наш служка. Понимаете, у нас родитель. И с кем мы столкнемся, где окажемся, что произойдет. Эти вещи, они приготовлены. Понятно, что бывает выбор. Не так уже часто, но бывает. Но и когда мы выбираем обе дороги, правая или левая, они тоже приготовлены. Мы не выбираем, извините, мы не творцы, мы выбираем между тем, что нам приготовили. Иногда есть вариант, ну, смотря какая мама. Если у вас еврейская мама, то вариантов будет мало. То есть, вот это то, что тебе приготовили, вот. Поскольку, как известно, дом не ресторан. Моя жена и дети это очень любят. Здесь у нас не ресторан. Приготовили, вот. Нравится, не нравится, ну, после разберем.
Что вы здесь?
Итак, кровь, первый корректирующий удар. Основа жизни, символ жизни, становится зримым символом смерти. Смысл этого удара, понимаете? Основа, первая основа нашего бытия – иллюзия. Понимаете, нам кажется, что мы стоим, нам кажется, что мы, нам много чего кажется. И помните, мы с вами учили, что с телом меньше всего проблем, чем у нас. Потому что вот сустав, вдруг 3 недели назад, вдруг сустав. Жена говорит возраст, ну она всегда это говорит, на то моя жена. А если вот А надо напомнить обрезанности, понимаете, чего, ну почему сустав? Ну грипп, еще хуже. Что сустав? Представьте, нормальный человек и вдруг больной. Ну что делать? Это же с ума может зайти, если вдуматься. Люди просто не понимают всей трагедийности болезни. Ну, человека изымают из жизни, и все, понимаете, уже ни до чего там, ни еда, ни гормоны, вот здоровье и все. Так вот, основа всех основ, понимаете? И вдруг оказывается, что вода, ваша вода, и синего. Дело не в том, что пить нельзя, дело в том, что вы, кстати, видеть кровь. Я не знаю, я такой родился. Но есть два типа людей в этом мире. Те, кто к крови, которая снаружи относится нормально. Это вот хирурги, убийцы, там, ну, ну, работа у них такая. Шучу. А, ну, дай бог, понимаете, жалостливый хирург, не дай бог.
Ну, привыкает уже.
Так и я о чем? Ну, понимаете, я родился из. У меня нет генов камня. И я не могу этими вещами заниматься. То есть самое тяжелое в израильской пехоте, где я служил, для меня были вот эти все вещи, связанные с жгутом, кровью. Понять, что надо, нет вопросов, но кому-то легче, кому-то тяжелее. Итак, второй удар. Второй удар связан с тем, о чем будем говорить завтрашним вечером. А, да, я уже признаю, что сам по себе я не стою. Основа моего бытия не я. Я зависим. Хорошо, я признал. До этого достаточно болезнь. Признал, все. Что дальше? Дальше начинаются ступеньки. Насколько ты не свой. Насколько ты себе... Ведь первый уровень... Это признание существования Всевышнего. Что лежит в основе веры людей, всех почти людей на земле? Ну, тех, кто остался на этом первом уровне. Свои представления о Боге. И они варьируются, но общий знаменатель у них. Человек неким образом построил свои отношения с Богом. То есть, чем отличается еврейский подход? Во всех конфессиях торгуют истиной, торгуют результатом. Мы торгуем поиском. На иврите слово «свобода» и «поиск» — это одно и то же слово. Кстати, язык, на котором слово «свобода» — высшее слово человеческое. Слово «поиск» — это одно и то же слово. Вообще одно и то же. «Хофеш» — хорошо, «лехапес».
Ну, «хипус».
Да, хотите удивить израильтян, расскажите им, у них челюсть отвиснет. Они живут всю жизнь, как им кажется, говорят на иврите. И понятия не имеют, что язык, на котором они говорят, это просто не ассоциируется. Выводы. Дело в том, что жабы, сказано специально про этих самых жаб, они просто заполонили Египет. Они, и снова, не надо воспринимать это буквально, это мидраш, сидели чуть не в животе и оттуда квакали. Вот ну, это мидраш. А что нам хотят сказать? Что есть разные уровни. Одно дело, вы видите, что вода стала кровью, а другое дело, когда у вас лягушка из вашего живота квакает. Это совершенно разные. И все три эти вещи, сейчас будут еще и вши, снова не совсем, но я специально не поленился ради нашей молодежи пойти посмотреть в Питере год назад 3D IMAX фильм. Ну, я бы знал, но я же не знал, я его не видел, был широко разрекламированный фильм «Сталинград», ну, очень детский, инфантильный фильм. Вот, тем не менее, что полезное, ну, там показывали самого режиссера, как его сын Бондарчука.
Федор Бондарчук.
Вот он сказал, что он специально готовился к фильму, честный такой. Профессионал, разговаривал с теми, кто еще был жив, еще помнил этот Сталинград и 42-й год. И на вопрос, а что больше всего мешало, там а те, кто немножко читали и знают историю, там немножко мешало жить всем. Там, ну, просто непередаваемая вещь. Кто хочет снова познакомиться, лучше почитайте вот, или посмотрите какое-то время. Намного лучше, уровень даже не сравним. Сериал 12 серий «Жизнь и судьба» Урсуля сделал очень достойно. Что солдаты говорили? Не поверите, вши больше всего мешали. Вши! Это в месте, где там, не знаю, выйти, извините, облегчиться, это был подвиг. Потому что некуда. Ну, стреляли всюду. И это не я, это Василий Семенович Гроздов, который там был. Вот, он просто с натуры это писал. Ну, этот, один из героев появляется в штабе и там кричит: «Ура, я облегчился!» Да? А говорит, рядом докторша, в которую он влюблен. Ну вот так это выглядело. И все равно вши мешали больше. Итак, о чем мы? Самый первый удар. Откуда начинается вера в Бога? И товарищ Фридрих Энгельс совершенно прав в этом смысле. Вера в Бога начинается с ощущения, не понимания, ощущения физического, собственной ранимости. Да? Я не владею. И вот эти удары, самые первые удары, где человек просто... И поскольку человек не владеет собой, то ему приходится прийти к выводу, что кто-то им владеет. Потому что бесхозность, ну, как-то не встречается в нашем мире. Так, чтобы не было причины, так не бывает. Да, какие-нибудь вопросы до сих. Первый удар по Египту – наше несчастливое прошлое. Я имею в виду первый удар, первые три удара, в результате которых мы приходим к выводу, к которому пришли наши братья по разуму египтяне. После третьего удара по Египту сказали волхвы египетские, ну, местные мудрецы, что «эцба элоким ги» – дактилоскопический отпечаток пальца Всевышнего. Ну, самый первый уровень. Я это не нарисовал, но, скажем, у нас все ведь построено определенным образом, и вот жених с невестой. Ну, жених и невеста. Ну, дело житейское. Хупа. То, что называется у людей бракосочетание. Не совсем то же самое, тем не менее. И если обратите внимание, то уровни близости жениха и невесты, все начинается с пальца. Ну, понятно, что дала палец, а потом руку придется. То есть сначала кольцо обручальное, так? Палец. Следующий этап близости, я имею в виду, этап близости, рука об руку, уже за руки взявшись, идут под хупу. Третий, не последний уровень, их запирают принципиально без свидетелей, ашкеназские обычаи, хедер ехуд, комната для уединения. То есть все начинается с пальца, продолжается рукой, а дальше уже лицом к лицу. Ну, не в смысле, что лица не увидали. Итак, первый этап, самый первый этап человеческой жизни, в особенности через болезни, но не только через болезни, вы обнаруживаете совершенно простую вещь, сформулированную Фридрихом Энгельсом. В основе любой веры лежит уязвимость человека. Вот это вера. Вот это я бы назвал первобытная вера. Это наше несчастливое прошлое. Вопросы. Три удара по Египту дают результат. Человек признает существование Всевышнего. Почему это несчастливое прошлое? Потому что ни к чему не обязан, если честно. Ну, помните, есть какой-то страшный совершенно анекдот о молодом человеке в центре современного города, ищет стоянку, и уже настолько опаздывает, что он говорит: Всевышний, говорит, ну сделай. И тут кто-то выезжает, он говорит: я еще ничего не обещал. Еще ничего не обещал. Вот это вот уровень веры, вот этот уровень веры, где Бог часть ваших представлений о реальности. Где есть уровень я, где еще его нет, как объекта. Где он есть только как субъект, насколько понятно то, что я говорю. Понимаете, следующий уровень, это когда он объект. А чем отличается субъект от объекта? Ну, субъект – это субъект вашей реальности. А вот с объективной реальностью очень тяжело. Потому что на нее нельзя повлиять, нельзя подкупить, понимаете? Сказать, что вот помоги, а я уже… Нельзя деньги на церковь дать, потому что не поможет. Да хоть на синагогу. Понимаете, в чем проблема-то с верой? Вы же со Всевышним, вот всей душой. А он иногда в эту душу, как вам кажется, просто плюет. Ну, то есть вы там ему церковь построили, или синагогу, там еще, а он вам какую-нибудь болезнь. Вы совершенно не понимаете, вы совершенно нормативный, старающийся быть хорошим человеком, и ничего не получается. Теперь понятно, что если посмотреть сверху, то все правильно, а как воспитывать ребенка? Понимаете, ежели бы за всякие его улыбку ему бы конфетку, понимаете, он без зубов бы остался. Ну столько сладкого, вы же с ума сошли. Нельзя детей кормить сладкого. То есть, второй уровень. Дикие звери, ящер и моровая язва, это понятно уже над землей. То есть первый уровень, это уровень первоосновы. Да? Самый простой пример, который я привел, это болезнь. И люди, заболевшие, не дай бог, серьезно заболевшие, тут же, даже если они были абсолютные атеисты, понятно, что с ними происходит. Потому что, помните, я когда-то сформулировал сам для себя, ну и для вас, перед смертью атеистов уже не бывает. Просто не бывает. То есть по жизни люди могут верить во все, что угодно. Бог есть, Бога нет. Но вот там, где речь идет о чем-то серьезном, там все сразу кидаются и бабками, куда угодно.
Не всегда.
Не всегда кидаются? А что? Кто-то стоический, самурайский так принимает смерть? Нет, ну для того, чтобы стоический самурай, так надо самураем быть. А вы попробуйте стать самураем, всю жизнь понадобится потратить, чтобы самураем стать. А не просто так себе кишки выворачивают на руку. Это не каждый способен разрезать себе живот и кишки на руку. Поверьте, что это не каждый способен. Это нужно тренироваться. На других.
На кошек.
Ну это хорошо вам смеяться. Если вы немножко знаете историю феодальной Японии, то это совсем не смешно. Ну вообще люди такое вытворяют. Вы же помните, что нет более жестоких существ на Земле, чем дети. Ну, духовные дети. Предельная жестокость. И снова я развожу руки от имени Всевышнего. В смысле, что родители, дети, это... Ой, это совсем не то, что вы думаете, если у вас их еще нет. Так вот, следующий уровень удара. Над землей, то есть если первые три. Да, Бог есть, но я же тоже есть. И потому следующий уровень принципиально разделяй и властвуй. Мы сказали палец. Дактилоскопический отпечаток, вот здесь уже целая державная длань управления. Понимаете, оказывается, что Всевышний не просто так существует, он очень конкретно существует. И его существование заставляет меня двигаться. То есть, ежели он часть моего мировоззрения, так я с ним живу в мире, и, ну, некоторые с ним. Но ежели он сам по себе, а я сам по себе, и вот это ты подразумевает уже адрес. Адрес вне тебя. Насколько это важно? Вот, например, молящиеся. А куда вы свои молитвы высылаете? Ну, ежели вы не чужды христианской культуре, то, наверное, почему? Почему не... Может, направо? Или не дай бог? Я серьезно вопрос задаю. Ну, даже родные испорчены иудаизмом. Вот вы молитесь, а куда? Не говорите мне в сторону правого, это понятно. Или в сторону Мекки, еще куда-нибудь, а более точно. Так вот, ответ очень интересный. Там, где вы на уровне ты, а это наше настоящее, это наш духовный уровень, ну снова здесь тоже есть ступеньки внутри этого общего уровня. Ответ, все, что не я, он. Это позиция Элочки-людоедки. Или я, или она. Помните проклятая Вандербильника, которая в очередном журнале МОД и в мехах? И тогда Элочка-людоедка сказала «хо-хо», что в переводе означало, что или я, или она. То есть вопрос становится очень жестко. То есть вот здесь на уровне я, Бог, он такое милое, приятное существо, но не всегда приятное, но очень понимающее, очень жалеющее, очень тебя любящее. Это уровень я. На уровне ты, господа, все начинается очень жестко. И потому на этот уровень мало кто идет. Но здесь очень жестко. Понимаете, оказывается, он не зависит от моих просьб, моих желаний, моих взяток, наконец. Любой уровень. Причем я не говорю, что взятки это плохо, не дай Бог. Помните, я наоборот говорю, что перед Рош ха-Шана Всевышний берет взятки. Судный день, Рош ха-Шана, так? Берет взятки. И стоит ему дать эту взятку. В каком смысле берет взятки? В смысле того, что когда мы даем взятку, и я сейчас помню еще одну такую достаточно глубокую вещь, после нее сделаем маленький перерыв. Вещь она вот какая. Уровень человека обозначается мудрецов не проклинать Всевышнего. На первый взгляд, ну не проклинать Всевышнего вещь. Господа, ни в какой ситуации не проклинать Всевышнего. А ведь ситуации бывают такие, понимаете, в Ленинграде очень просто. Вы вспомните блокаду, и ситуации бывают такие. Ни в какой ситуации не проклинать это очень высокий духовный уровень. Вот здесь. Понимаете, когда я говорю про наше настоящее, я верю, уповаю, в это моя вера, что я, даст Бог, в любой ситуации не проклинать Всевышнего.
Ну что значит проклинать?
Ну вот есть знаменитый пример в праздник Суккот, когда все заканчивается в этом мире, да, и душа, или народ, или ну, уже находится в мире истины, уже есть реальность, да, то, естественно, возникают проблемы. Какие проблемы? Ну, например, оказывается, что евреи были правы. Представляете? В это нельзя поверить. Что вот этот вот угнетаемый, презираемый, уничтожаемый народ, и оказывается, что Тора – это истина. Дальше. И тогда людям становится обидно. Они говорят, Всевышний говорит, дорогой родитель, ты же нас любишь. Ну дай второй шанс. Ну, если бы мы знали бы, понимали бы, что Тора истина, так разве же мы были бы такими идиотами? Пока понятно. Следующий шаг. И тогда Всевышний сказано, это Мидраш, мудрецы придают некую важнейшую идею. Дает легкую мицву. Снова это целый урок объясняет, почему она легкая. Это шалаш. Территория Всевышнего на земле. Как исполняется мицва? Изумительно просто. Зашел и всем телом на его территории. Мицва. Ведь одна из причин, почему стоит приезжать в страну Израиля. Там его территория. При условии, что мы уже на вот этом уровне. И что нам не подсыпают землю за границей под... Потому что можно жить в Израиле, при этом жить в Америке, Франции, России, где угодно. Это же не физическая точка. Это физическая точка плюс внутреннее содержание. А там, где только форма и нет содержания, пустышка называется по-русски. Да, чего я соскочил. Мы говорим об уровне ты и...
Не дрожь.
Да. Легкая мицва, которую дает Всевышний. Дальше продолжение Мидраша. Всевышний дает мицву. Только понимаете, любая мицва это же экзамен на духовную зрелость. И он вытаскивает солнце из кожуха. Как-то говорили с вами об этом сейчас. Не об этом. Короче, ну, солнцепек даже в суке, вот невероятно. И не евреи выходят из суки, еще ногой идут. Бух! Проклинает Всевышний. Нестерпимо, понимаете? Мы же хотим как лучше. Мы же хотим добрососедские с Богом отношения. Как-то вот мы ему, он нам. Он же нам в душу плюет. Понимаете? Ты стараешься, там честно ходишь в синагогу, или рядом упомянуто там кришнаитом. Как у людей. А тебе, извините, это уже Булгаков, театральный сарком или... Понимаете? И все, и близкие, и врачи перестают смотреть тебе в глаза. Не дай Бог, это так оно и есть. Да? Близкие начинают тебе лгать прямо в глаза. Ну, Читайте смерть Ивана Ильича. Класс. И помните, в результате, кто с ним остается до конца? С Иваном Ильичем. В общем, как мне объясняла моя жена, которая не чужда медицине, клиническая картина один к одному. То есть как будто Лев Николаевич Толстой врач был. То есть все начинается с удара, из удара идет сарком. Все как к чему я предложил. Уровень не проклинать Всевышнего чрезвычайно высокий духовный уровень. Даст Бог, что мы на нем находимся. И Мидраш, который я вспоминал о легкой мецве-суки, говорит именно об этом. Понимаете, нормально человек на этот уровень не поднимается. Нормально человек вот остается вот где-то здесь. Снова здесь есть тоже уровень. На любом уровне есть уровень. Но уровень человека начинается отсюда. Уровень человека начинается с признания того, что Всевышний от нас не зависит. Да, вопросы.
А можно сказать, да. Управляет и направляет. Это тождественное или тождественное?
Нет. Управляет и направляет. Управляет это включает атомы Вселенной. А вот направляет это уже слово лицо. На иврите лицо и направление это одно и то же слово. Нужно объяснять. Вот, подведем итог, уйдем на перерыв. Дикие звери, ящер, моровая зверь. Кроме того, что это выше, это скотина, человек, уже моровая язва, это ударит по человеку, но особенностью была земля Гоши, на которой находились евреи, не была затронута. Нет, и с кровью, и со всем остальным евреи тоже не были затронуты. Но это как во втором храме по отношению к первому. Во втором храме нужно было обладать интеллектом, чтобы заметить чудеса. Ну, например, над жертвенником, так, буря мглою небо кроет, а над жертвенником столбик, он всегда был столбик, а ветер не влиял на этот столбик дыма. Ну, такое чудо там было. Так вот, в первом храме было просто видно, во втором уже нужно было понимать. Так вот, когда мы говорим об управлении, вот это работает на ощущение. Вера в Бога, люди думают, что вера – это ощущение. Нет, в чем-то они не ошибаются, но на втором уровне, понимаете, сколько всего надо знать, чтобы Бога не проклинать. Какой запас жизненных сил, жизненного опыта надо иметь, чтобы не проклинать Бога при любых обстоятельствах? То есть здесь чувства, их просто не хватит. Так вот, разделений, разделяй и властвуй. Земля Гошен зримо была выделена. Понимаете, вот есть территория Всевышнего, а есть территория не Всевышнего. Не в смысле, что там нет Всевышнего, в смысле, что там людей нет. А Всевышний может быть только там, где есть человек, там, где нет человека. Потому специально сказано, что есть вещи, которые Всевышний не терпит. Он, например, проливает кровь, ну не может там быть Всевышнего. Это не значит, что его там нет. Это значит, что мы его там открыть не можем. А если можем, то это значит, что мы уже на третьем уровне. Мы уже во всем видим Всевышнего. Но это уже третий уровень. То есть второй уровень управления. Управление подразумевает разницу. Мое, не мое. То есть вот это уровень ты. Земле Гошин зримо не участвует во всех этих ударах. Всюду удары есть, понимаете? Всюду идет, а здесь ничего нет.
А что касается посоха Раби Моше, когда превращается в змея, это какой уровень получается?
Это прелюдия,
это
еще прелюдия, это как бы некая общий замысел. Когда оказывается, что символ Египта, это тоже Бог. То есть вот эта независимость, ну, помните страшный анекдот, когда старик приходит к врачу и говорит, вот сустав, говорит, старость, дедушка. Говорит, ты же врач, ты должен. И ваша сердитость тоже, говорит, стало. Все стало. вот, первые два уровня. Уровень первый – это уровень места, где мы пытаемся гармонизировать мир под себя и завоевать свое место под солнцем. Уровень второй – это уже рука, это уже управление, где ты понимаешь, что есть два места. Есть твое и не твое. И вот этим «не твое» я подразумеваю, что это нельзя гармонизировать, нельзя наладить отношения. Нельзя задобрить Бога. Взятки ему давать нужно, но это взятки для тебя, а не для него. То есть, если еврейка перед Рош ха-Шана решает начать зажигать свечи в шаббат, то, конечно, нужно себе представлять, что это приятно, что он родитель, и ему приятно, что его дочка там чего-то... Это правильно, но вы понимаете, что это немножко по-детски так себе.
Написано, что Григорий, да, если будете соблюдать, я вам готовлю, то да, не да. будет. То есть конкретно
да.
говоришь, что
да. Вот это уровень ты. То есть когда мы говорим о мицвот, вот это уровень ты. То есть мицвот же средство, не цель. Теперь задача мицвот вывести нас на третий уровень, а он уже заоблачный. Это уже уровень правильный. Это цель. То есть цель, вот о ней уже после перерыва. Повторим, о чем была первая часть нашей беседы. Мы начали вроде бы с банальных вещей. Вроде бы потому, что действительно хлеб и зрелище, материальное, духовное. И чем занимаются все религии? Попыткой гармонизировать человеческую жизнь. То есть сколько-то материального, сколько... У каждой религии свои рецепты. В чем принципиальная эксклюзив того, что вы слышите. Как всегда, язык иврит, язык пятикнижия Моисеева, где слова означают не только то, что мы хотим понимать под этими словами, в них на уровне корней заложен смысл. То есть, представляете, язык, где свобода и поиск – это одно и то же слово. То есть, снова, в чем принципиальное отличие того, что вы слышите, от того, что вы можете услышать где угодно? Всюду торгуют истиной. Ну так получилось. Ну, казалось бы, ну вы поймите, ну, а как можно по-другому? Вы приходите к батюшке, и что батюшка вам скажет, что во что он верит, это не истина, дай Бог. Нет, он скажет, что сам-то я грешен, но... Понимаете, здесь... Оказывается, что смысл человеческой жизни – это поиск смысла человеческой жизни. Понимаете, когда я говорю, что я не волшебник, я не в смысле, не дай Бог, а в смысле чего? В смысле того, что я учусь и вас зову. И вот это смысл человеческой жизни. Мы учимся быть родителями, детьми, коллегами. Мы учимся, мы все время учимся, замечаем, не замечаем. Воспитание и жизнь – синонимы. Нас воспитывают через все, что есть, включая болезни, включая несчастье, включая все. И потому уровень «ты» – это вот признание, действительно, очень непростое, что Бог есть. И не просто есть, а Он управляет всем. Да, еще вопрос. Хорошо, тогда мы делаем коротенький перерыв, минут 10-15. Поухаживайте за собой, мы чай, кофе, сушки. Как говорил Карлсон, баловаться плюшками.